первородный грех и черная луна. Допустим, что местоположением черной луны, непосредственно указывающей на первородный грех человечества, является знак близнецов. Отслеживать далее характер грехов, соблазнов, комплексов ныне живущего человечества, а также его реальных бед, имеющих кармическое судьбоносное происхождение, а также их связь с черной луной, можно попытаться уточнить ее долготное положение на зодиакальном круге в момент сотворения земных Адама и Евы. В результате выполнения громоздких многостраничных расчетов можно прийти к выводам, что наиболее вероятным местоположением черной луны является 6-й градус близнецов. Если бы была хоть малейшая возможность проверить данное предположение, но такой возможности нет, да и никогда не будет. Эфемериды начала сотворения мира отсутствуют у нас. Да и сам момент сотворения мира – это понятие очень растяжимое, хотя в мире все имеет свое начало. С начала сотворения мира человечество развивалось, как ему положено, по законам Овна и Тельца. И так далее, то есть по зодиакальному кругу. Заканчивались, начинались новые циклы, одна эпоха сменяла другую, но на момент столкновения колеса жизни с соединением черной луны и Меркурия в знаке близнецов, человечество всякий раз реагирует каким-то безумством на момент столкновения колеса жизни. Сначала этот безумный поступок Каина. Свой пошатнувшийся авторитет, он, помрачившись рассудком, пытается восстановить убийством своего брата. Конечно, в счете не так важно, отдельное ли это убийство, или это братоубийственная война. Черная луна всегда соблазняет идти к желаемой цели легким путем. Без умцу предлагает физически устранить мешающий фактор. И безумцу всегда кажется, что это проще. Физически устранить мешающий фактор, нежели собственными усилиями добиваться желаемого. Безумие может проявлять себя в самых различных формах. Безумие Каина, то есть безумие ума, это лишь одна из его форм. Безумие Хама и Ханаана проявляется в другой форме. Оставаясь ментальным по сути, в циничном отношении к физической природе человека – к детородным органам и естеству размножения. Циничные отношения. Безумие Хана и Ханаана. Они принимают это естество для себя. Никуда, мол, не денешься от моих собственных половых органов. Но отношение ко всему этому у них сильно отдает пошлостью. Извращенное восприятие естества жизни не может не вызвать психоментальных отклонений от нормы, отчего в душах ханов, хамов и ханаанов созревают черные плоды душевной черствости, глумление над всем, что предшествует физическому рождению, специфическое сквернословие с полным набором физиологических терминов, черномыслие, презрение к старости и слабости, презрение к окружающему миру, глухота к добру, невосприимчивость к разуму. Хамы и ханааны поганят первооснову человеческой жизни. Ну, кто это такие, вы знаете, да? Все матершинники, пошляки, вся эта мразь, которая использует половую сферу как предмет для матершины и прочее, прочее. Вот вся эта двуногая погонь как раз и есть вот эти хамы и ханааны. Вина в этом косвенным образом лежит на церкви также, внедрившей в подсознание земного человечества идею не всего человечества, а человечества пятой субрасы, идею греховности физиологических половых функций. Церковники обвинили нечистым все, что связано с плотью. Князь тьмы со своим черным войском в этом плане помог. Все это было объявлено нечистым, а вот объявлено чистым все, что было связано с духом. Одной из религиозных гонов стала какая-то странная трактовка непорочного зачатия посредством Духа Святого. Если теория не может быть подтверждена практикой, она действительно не может. Значит, она является вымыслом, воображением ума. Это правило выполняется всегда и везде. явные симпатии, конечно, в кавычках симпатии церковников к духу и брезгливое отношение к плоти и к материи препятствуют реализации на Земле одного из фундаментальных космических законов – равновесия между материей и духом. И хотя, принося определенные жертвы, Церковь косвенным образом восстанавливает ей уже нарушенное равновесие, но этот баланс между материей и духом должен быть явлен не по принципу средней температуры по всей больнице у всех больных, а в бытии каждого конкретного человека. Связь между поступками Хама и Ханаана можно даже возвести в ранг закономерности, как один из вариантов проявления связи «учитель-ученик». О чем взрослый Хам говорит, подросток Ханаан это уже делает. Черно-лунное реликтовое излучение в знаке близнецов вообще повышает чувствительность подростковых умов к хамству всякого рода и к совершению антисоциальных действий. Это называется порокофильностью. Вот эти плоды заботливо пестует близнецовская черная луна. В психологии для такого периода жизни введен даже спецтермин, то есть переломный, трудный возраст, который длится примерно от 9 до 15 лет. Если учесть соединение черной луны с Меркурием на половине Авеля, особый риск для жизни представляет возраст не с 9 до 15, а с 9 до 11. Но не все люди являются потомками Хама и Ханаана. Если ориентироваться на библейские пропорции, а там три сына Ноя, Сим, Хам и Афет, это три духовные ветви земного человечества. Их число в любом обществе может составлять примерно 1/3, то есть все-таки меньшинство. И тем не менее, именно потомки Хама провоцируют своих сверстников на дурные поступки, оставаясь в тени. А потомки Ханаана попадают к ним в рабскую зависимость. То есть проклятие Ноя все еще действует по сей день. Они становятся рабами рабов, шестерками на побегушках, а за что и презираются всеми, в том числе и своими рабовладельцами. Только под влиянием черной луны можно вполне объяснить склонность многих подростков к сквернословию, совершению поступков, которых они, повзрослев умом, и, войдя в нормальное русло социальной жизни, порой стыдятся потом всю свою жизнь. Черно-лунное реликтовое излучение воздействует не только на умы подростков, оно воздействует на всех без исключения и проявляется в наибольшей степени в том, что мы слышим и не слышим, смотрим и не видим, что каждый человек свое мнение считает истиной в последней инстанции и не сомневается в своей правоте. Каждый. Сплошь одни праведники, да? То есть он каждый, он прав. А стало быть, он праведник. На этот счет даже сложился афоризм. Все жалуются на отсутствие денег, но никто почему-то не жалуется на отсутствие ума. Хорошее замечание. Причем зависимость между знанием и ментальным опломбом, как уже давно подмечено, обратно пропорциональная. Чем меньше знаний и понимания, тем больше ментальных амбиций, тем агрессивней отстаивается индивидуальное, пусть трижды глупое, мнение. Много бед и от реликтового порока, от ментальной гордыни, внедрившейся в подсознание землян. У атлантов-то хоть были основания для такой гордыни-то? Они же столько могли устроить, допустим, землетрясение там или извержение вулкана. Это расплюнуть для них было. Дождь вызвать, скажем, или прекратить его. Или громыхнуть молнией по неугодному. А мы же ничего не можем. А у пятой нет для такой гордыни никаких оснований. Мы как слепые щенки наугад тыщемся носом в чашку с ментальной едой. Вот ту макулатуру к нам подсовывает, которую газетки, вот это все, вот, так сказать, вот эту. Это все мы что? Сунули нос туда и почитали. А я вот читала, а я вот слышала, а я там отвидела. И все. Глубокие корни в умах человечества пустили такие пороки, как клевета, хула, оговоры, доносы, предательство, болтливость. С этим никто не может не согласиться. Это так и есть. Таким образом, первородному греху мы обязаны тем, что соблазняемся умом при его отсутствии. Впрочем, как и при отсутствии разума, считаем себя ментально непогрешимыми. Оттого и не можем освободиться от цепкой хватки черной луны, в лабиринтах которой мы ходим туда-сюда, как по кругу заколдованному, и внимаем ее чарующему голосу. То есть пустое занятие, дескать, узнавать что-то о добре, о зле, пустое занятие искать истину. Не стоит высушивать здесь свой мозг, лишать себя удовольствия жизни. Ты без них умнее всех. То есть без этих занятий, поисков истины, добра и выяснять, что такое добро и зло. В иллюзии ментальной непогрешимости пребывает все абсолютно. Вон оно следствие, пожалуйста. Да? Вот этого безумия. О, хамы носятся, слышите? Кошмар. В иллюзии ментальной непогрешимости пребываем все мы. И это наша удавка на горле. И только один великий Сократ осмелился сказать: «Я знаю то, что ничего не знаю». И тем самым полностью освободился от ментальной гордыни. Он стал постигать мудрость мира с чистого листа. Свободу мысли он взращивал и в своих учениках, прививал им особую этику мышления, при которой никакая догма не принималась за истину. Подлинная же истина устанавливалась при критическом отношении к любой догме. Это была знаменитая сократовская ирония. И последовательным логическим разрешением всех противоречий. Сократ мудро считал, что дурные поступки порождаются только невежеством, только незнанием. А главными достоинствами человека является доблесть, справедливость и пытливость ума. Оттого-то имя Сократа в умах человечества навсегда осталось символом мудрости, как и имена его знаменитых учеников Платона, Эвклида, Антисфена, Аристиппа и так далее. Да что там Сократ, если каждый может обратиться к своему личному опыту? Как много кармических узлов развязывает самая простая фраза: «Я был неправ». Если она, конечно, произносится обдуманно и искренне, а не под давлением обстоятельств и не для приспособления к обстоятельствам. Как будто удавка на горле вдруг ослабевает, и препятствия, казавшиеся ранее непреодолимыми, устраняются сами собой. Вселенский разум очень благодарно отзывается на нашу ментальную гибкость и самокритичность, выраженную в любой форме, в обдуманной или озвученной, неважно. Но как мало людей, способных искренне произнести эту фразу: «Я была или был неправ». Древо познания – древо жизни. О местонахождении черной луны, о причине смерти тупиковых ветвей доадамовой расы, о поведении библейского змея и так далее, и так далее.